Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Очень важная тема со странным названием». Напомню, что странность заключается в том, что сегодня, в нынешний современный век, фраза «Жены ваши да молчат и учатся в безмолвии» действительно звучит странно, может быть, даже дико. Сегодня, когда мы живем в век эмансипированных женщин, когда борьба за равенство прав стоит, как говорится, превыше всего, да, действительно, вот это Божье повеление, данное нам через апостола Павла, звучит достаточно странно. Но глупо ли оно звучит? С умом ли дано такое нам, будем говорить, наставление? Есть ли польза от этого местописания, которое мы с вами читаем и сейчас разбираем? И есть ли польза от того, что сегодня вот эта эмансипация женщин, эмансипация детей, да? Есть ли от этого польза в этом мире? Заметьте, статистика, она достаточно, как говорится, простая, да? Если взять, насколько крепка сегодня семья, да, если взять, насколько крепка семья была 100-200 лет назад, то разница будет довольно-довольно ощутимая. Да, раньше, как говорится, как сегодня говорят, утверждают, были пережитки прошлого, там была несправедливость, там была диктатура не пролетариата, а мужей над женами, жены действительно были униженные. Ну, я вам должен сказать, вы знаете, обиженный человек сегодня может так рассказывать о том, что было 100 или 200 лет тому назад, настолько убежденно, как там было, да, что просто можно диву даться. Дело в том, что, был такой закон, да, религия имела большую силу и больше влияния раньше, нежели сегодня. Сегодня религия вообще, это непонятно на что похоже, да. И потому и влияние религии на жизнь, как в плане освящения, практически никакого не имеет, да. Это стало некой такой, будем говорить, традицией. Но раньше, если девочка воспитывалась, и женщина выходила замуж, она понимала, что споры и разногласия – это разлад в семье. Она не спорила, она не протестовала. Было определенное, как говорится, распределение обязанностей. Муж – глава, жена – его половина, его поддержка, его союзник. Не было разнобоев по поводу воспитания. Отец сказал, мама подтвердила, да. Мама не выступала, мама не искала каких-то себе особых привилегий. Мама, кстати, не валялась на диване, не сидела за компьютером. Она занималась делом. У мужа не было претензий к жене. Дети понимали, что есть закон – это положительно влияло на их воспитание. Они понимали, что нету адвокатов, есть папа и мама, и закон один, и бежать от кого-то, кому-то жаловаться некуда бежать, и никто тебя не защитит. Поэтому дети с детства привыкали, и было нормальным, привыкали к труду, какой-то профессии учились, да, было повиновение. Не было вот это «хочу, не хочу, буду, не буду», да, то, что мы сегодня с вами видим. Чем более эмансипированными женщины становились, чем более распространялось движение вот этой эмансипации, борьбы за равенство прав, да, тем менее крепкая становится семья. И дурной наглядный пример, когда жена спорит с мужем по поводу и без повода, когда она наставит на своем, показывает свои капризы, то хочу, то не хочу, ты это должен, да, это называется равноправие. Ребенок, который с детства видит вот эту картину, он понимает, что это нормальное состояние, что так вот надо жить. И поэтому и дети стали такими непослушными, и дети стали такими капризными, они не слушают, они бегают где-то, какую-то защиту ищут, чтобы ихнюю лень кто-то оправдал, чтобы ихнее, как говорится, поведение, за ихнее поведение неподобающее кто-то их там приголубил и защитил. И вот то, что мы сегодня видим в этом мире, да, заметьте, ребенок с детства не приучен к дисциплине, ребенок с детства не приучен к тому, что есть власть, что есть порядок, что есть какая-то необходимость какого-то такого, будем говорить, слаженного семейного механизма, да. Нету почтения, я вам должен сказать, что вот мы читаем с вами текст, каждый почитает другого выше себя. Старцы там почитай, да, родители и дети должны почитать. Вы обратите внимание, в связи с тем, что жена перестала почитать мужа, хотя выходила вроде бы замуж, эта жена своим примером научила детей непочтению к мужу. Ну, к самой себе уже само собой разумеется, автоматически. Дети смотрят на маму и подражают именно в протестных настроениях против папы, да? Но, так как мама вообще не власть, а просто какая-то, извините, не знаю даже как сказать, что было красиво, да, балаболка. Вот дети ее сами не уважают. Они ей именно больше всего треплют нервы. Они с ней не согласны, они ей по отношению к ней протестуют. И только когда мама уже не выдерживает, она вспоминает о неравенстве прав, да, ну я уже в кавычки это беру, и говорит, вот папа придет, я ему скажу. И тогда этот ребенок навешает этот же маме лапши много, и мама пожалеет, и мама промолчит, и папе не скажет. Еще и договорятся, чтобы папа не знал. И не надо удивляться, почему сегодня семья такая. Почему в семье нет почтения, обратите внимание. Нет ни уважения, нет ни почтения. Про любовь я вообще молчу. Потому что, когда мама выступает и спорит, это не любовь. Когда мама выступает и спорит, папа любить ее не будет. И не надо придумывать какие-то там, я не знаю, причины, почему сегодня мужики такие сволочи. Я не говорю, что мужики не сволочи, но я и не согласен, когда говорят о том, что вот все и всегда мужики сволочи. Нет, все, что мы имеем в своей жизни, закономерно происходит. Библия как бы говорит, не обманывайтесь. Что посеет человек, то и пожнет. Если жена сеет возмущение, сеет несогласие, сеет капризы, пожнет бурю, пожнет возмущение мужа, потому что мужу, которому надо содержать жену, да, муж, который должен как бы отвечать за все, а ему не дает возможности, ну, проявить себя. Поэтому муж идет, как говорится, налево, направо, муж задерживается с работы, мужу обязательно кто-то будет строить глазки, он может, как говорится, уйти в другое, лучшее место. Поменяет вот эту старую квартиру на лучшую, с лучшей планировкой, более молодой и в лучшем районе. Жизнь такова. Не надо, как говорится, пенять на зеркало. Не надо пенять на кого-то. Не надо искать виноватых. Жизнь, она проста, как 5 копеек. Что посеет человек, то есть как он себя будет вести со всеми там в семье, или не семье, допустим, вне семьи, да, вот то он и пожнет. Как нам относятся, вернее, как мы относимся к людям, так и к нам будут точно так же относиться. И не надо удивляться, почему в стране такое происходит. Да, мы опять сидим, объясняем что-то, там какие-то причины пытаемся найти, да. Проблема очень простая. Нет уважения в семье, нет почтения в семье, есть выступливая жена. Мужья сегодня тоже стали, как говорится, такими же самыми выступливыми, да? Дети смотрят вот на вот этот вот пример такой дурацкий, да? Они вырастают без понятия, что такое закон, что такое дисциплина, что такое ответственность, что такое уважение, почтение, любовь, да. Они вот такими вот вырастают. Обратите внимание, моральной платформы, морального основания нет вообще в семье. Ни почтения, ни уважения, пальцы верим, то хочу, это не хочу. И вот эти детки вырастают и становятся врачами, становятся юристами продажными, да, становятся там судьями, прокурорами, милиционерами, инженерами, руководителями предприятий, политиками, мэрами, там, губернаторами, становятся президентами, министрами. Обратите внимание. И каждый, как в семье это было, каждый гребет под себя. Каждый думает о себе. И только ты его начинаешь ущемлять за вот этот эгоизм, он кричит о равноправии полов там всяких, да, прав людей там, да, его ущемили, он возмущен. А то, что он ущемляет, то, что он, обратите внимание, политик не уважает пенсионера. Он может назвать его быдлом, да. Это все отсюда, вот из этой темы, почему я говорю, что эта тема важная. Да, когда кто-то вот такой вот человек взорвался уже, как говорится, обнаглел до беспредела, ему начинают затыкать рот. Ему это не нравится. Но те, которые затыкают рот, становясь на их место, точно так же ведут себя. И этим тоже затыкают рот. И вот, вот такая чехарда у нас получается. Начинается она с семьи. Начинается она с жены. Начинается она с устройства семьи, как Бог установил. И как вы уже поняли, Бог не установил вот этот порядок, вот эту дисциплину, что вот жена, вот она, извините, уже вот типа дура, она должна молчать, она вообще такая, да? Нет, не просто так Бог дал такой закон для нас. Кто греховнее, кто более импульсивный, эмоциональный, кто более не собран, не организован, я сейчас не говорю обо всех женщинах, да? Значит, эти люди нуждаются в законе, который будет их воспитывать. И если бы женщины, девушки, там, в семьях, родители понимали вот важность вот этой мысли, да, не выступай, не спорь, будь покладистый, не проявляй свои амбиции, ты не все понимаешь, не во всем разбираешься, старайся учиться, старайся прислушиваться. Если бы мы это понимали и это в семьях наших насаждали, это было бы внедрено в воспитательный процесс семьи, да? Если бы мы понимали, что действительно, если я гордый, надменный, не умею что-то делать, не получается, но умничаю, мне будут закрывать рот, меня будут унижать, меня будут оскорблять, может быть, даже кто-то закроет рот при помощи руки. Если бы мы это сами поняли и осознали, и не выступали, и были самокритичными, объективными в оценке самого себя или самой себя, да, заметьте, нас бы ценили, нашего мнения бы спрашивали, к нам бы приходили за советом, невзирая на то, мужчина ты или женщина. Но, к сожалению, вот этот эгоизм, к сожалению, наша гордыня и желание все время, как говорится, пальцы веером делать, да, требовать, командовать, заметьте, гордыня разрушает семьи, гордыня разрушает нации, разрушает народ, разрушает страну. Мы все и всегда воюем друг с другом. Объединяемся мы иногда только на фоне какого-то внешнего общего врага. Да, тогда мы понимаем, надо себя сохранить, надо объединиться. Если нет внешнего врага, мы находим врага друг в друге. И вот все, что с нами происходит, начинается с семьи. начинается с жены, которая, ну, настолько, так сказать, важное положение занимает. От ее поведения зависит благополучие семейного очага. От ее настроения, от ее ума, от ее мудрости или глупости зависит, какая будет семья. Будет ли там любовь? Она должна быть женственной, она должна быть скромной, она должна быть простой. Не потому, что Бог этого требует, а потому, что она должна понять, что именно вот это ее состояние делает ее мудрее, делает ее покладистее. И это обязательно отразится на ее, на отношениях мужа к ней. Здесь начинается самая важная ячейка общества – семья. И дети, когда видят скромность мамы, невыступливость мамы, и папа не будет выступать, и папа пожалеет, и папа обнимет, и нежность не пропадет до старости, и за руки будут держаться, и целоваться будут, извините, уже так буду говорить, как в молодости, в семье. И дети будут видеть, вот она, идиллия жизни. Да, мы сегодня все против закона. Да, нам не нравится никакое ограничение. Обратите внимание, это не от большого ума, а от скудного ума. И обратите внимание, что творится. Законам не нравится в семье, хотя он не должен быть навязан, ну так будем говорить, деспотично, да? Его нужно объяснить, довести до сознания, чтобы мы поняли, что его не надо, этот закон, навязывать. Мы сами должны понять его важность и применять, пользоваться им, воспитываться с помощью его, потому что это благо. Закон – детоводитель ко Христу. Закон ограничивает наши глупости. Закон – располагает или можно сказать, располагает нас к тому, чтобы мы были более мудрыми, чем были до этого времени. И если бы мы это понимали, осознавали, все по-другому было бы в нашей жизни. Не затыкали бы нам рот, наоборот бы приходили, просили совета, спрашивали, предлагали бы. А так нам затыкают рот. А нам кажется, что нам затыкают рот, как будто бы мы ни в чем не разбираемся. И мы начинаем, как говорится, борьбу за власть, за авторитет. И чем больше воюем, тем больше получаем по зубам. Мы с вами вот начали в прошлый раз читать первое послание Коринфянам, 11 глава, с 3 стиха. И закончим сегодня 16 стихом, да. И здесь вот по этой же нашей теме, да, только немножечко как бы с другой стороны мы рассматриваем тексты, которые говорят нам об очередном унижении женщины. Это так сегодня воспринимается. Раньше это было вообще нормальным, да? Сегодня это унизительно. Мы читаем с вами о том, что жена должна иметь покрывало, знак власти мужа над нею. И вы знаете, что, ну, например, я был не в одной церкви, слушал не один раз вот такие объяснения по поводу того, надо женщине покрывать голову или не надо, да. И есть много так называемых горе-толкователей, библейских, я имею в виду, горе-толкователей, которые толкуют Библию, ну, естественно, делают это с умным видом, с лицами таких больших специалистов религиозных, они что-то закончили, да, и говоря о Павловом утверждении о необходимости покрывал для замужних женщин, они утверждают такие вот речи странные, да, мол, город Коринф находился на стыке Европы и Азии. Я когда-то, знаете, вот первый раз, когда услышал вот такое толкование, да, Коринф, да, где Коринф, где, ну ладно, это Европа, из каких пор это Азия, вот в Коринфе, вот там где-то посередине города начала, как говорится, граничить с Европой. Коринф находился, значит, на стыке Европы и Азии. И поэтому, вот именно так говорят. Поэтому там покрывало были некой такой, ну, будем говорить, ну, не, может, национальной, может, не национальной, может, просто такой традиции. Ну, а раз это традиция, то ну, это не было обязательным религиозным атрибутом. Ну, это просто традиция. Ну, мало ли, какая, в каком городе, в какой стране, там, в каком народе или религии своя традиция. Ну, традиция – это традиция. Знаете, ну, такая национальная традиция. Как на Украине шаровары, допустим, там, вышиванка, да. Ну, это традиция. Ну, не надо же из этого делать религию, да. Ну, если это традиция, да, тогда возникает вопрос. Во-первых, хочется спросить, с каких это пор именно через Каринф проходила граница между Европой и Азией, да? А во-вторых, зачем тогда Павел вот эту местную традицию решил навязать всему христианству во всем мире? Притом с такими словами, да? А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божьей. Обратите внимание, то есть, Павел написал о покрывале для женщины и написал такие слова. Если бы кто захотел спорить, то есть оспорить вот это предписание, то мы не имеем такого обычая, какого спорить, тоже вступать в спор. Мы не станем с вами спорить. И вообще в Церкви Божьей никто этим заниматься не будет, потому что кто спорит, как говорит поговорка, штаны проспорит, да? Спорить не будем. Это не подлежит сомнению. Тогда возникает вопрос. Ну, если это традиция, да? Если это традиция, то почему Павел так, ну, таким образом поставил вот этот вопрос с покрывалом для женщин? Если традиция, то не было смысла вообще вот это все писать, этой главы не было бы, наверное, да? Но он написал, и написал, причем, знаете, довольно твердо, что споров на эту тему не будет, что покрывало это необходимость. И я хочу как бы немножечко объяснить, что это за необходимость. Многие покрываются, многие не покрываются, да. Сегодня уже, как бы так будем говорить, это перешло действительно в плоскость религиозной какой-то традиции. Кто-то говорит да, кто-то говорит нет, да, но в то же самое время те, кто покрывает голову, я в прошлый раз касался этого момента, они не знают зачем. Вот точно так же те, которые говорят, что не надо, ну так тут и разговора не может быть, что они что-то понимают. Они вообще понимают, что это инструмент их ограничения ихнего «я». Да? Я задаю вопрос вот такой. Скажите, пожалуйста, вот сегодня в церкви совершается вечеря Господня. Это не стало сегодня традицией христианской? Вот. Через какой-то промежуток времени, да, объявляется, что будет вечеря Господня. Пришли с умными лицами, такими смиренными лицами именно на этот момент, да, поели, попили, там все по глоточку, все по кусочку, я уже так образно говорю, поели, попили, помолились, поверили, что вот вы поели, и что-то произошло у вас. Да ничего не произошло. Мы не причастились, мы не стали причастниками божеского естества. Это нам, извините, навешали на наши вот эти вешалки. Ничего не произошло. Мы какими были, такими и остались. И вопрос возникает. Зачем тогда вечеря? Это традиция. На стыке Европы и Азии, можно еще и так сказать. Потому что про вечерю Павел тоже писал коринфянам. Традиция такая, знаете, на стыке Европы и Азии. Зачем тогда она нужна? Она ведь, заметьте, ни о чем нам не напоминает, ну, кроме, как говорится, голгофских страданий Иисуса Христа. Ни к чему не обязывает. Вот ты поел, вот ты проник в какой-то такой мистический мир, где-то что-то, знаете, вот так вот начало какие-то там божьи биоэнергии, и вы вот стали преподобными, как Папа Римский. Хотя такого не случается. Я имею в виду никакого освящения, никакого там причастия, в смысле причастником божеского естества не происходит. Заметьте, вот такое объяснение вечери Господней. Я тоже занимал когда-то должность, тоже кормил людей вот этой вечерей, ну старался, как говорится, искренне. Каждый раз вот это объяснял, что вот мы причащаемся, вот что-то у нас там происходит. Ну, вы знаете, слава Богу, что вот, ну, Бог как-то касался сердца, и я сам наблюдал за собою. Ну, я преподаю, я ем вечерю больше, чем кто-то. Ну, я был бы вообще, как говорится, преподобнейший и пресвятейший. Нет, ничего подобного не происходило. Поел, нахмурил брови, сделал серьезное лицо, кончилось все, забылось все. И я, как всегда, какой был, такой и остался. Я стал задавать вопрос, так, слушай, ну если меняется человеческая натура от принятия вечери, почему у меня не меняется? Это происходило сотни раз. Я смотрел за людьми, которым преподавал эту вечерю, видел ту же самую картину. Ничего ни в ком не менялось, и тогда у меня возник вопрос: Господи, я что-то здесь не понимаю, объясни мне, пожалуйста. В какой-то момент, не буду рассказывать всех деталей, подробностей, в какой-то момент я понял. Если это обряд детоводитель ко Христу, то он чему-то должен просто учить. Он что-то должен мне напоминать. Он должен какую-то мысль во мне будоражить, чтобы я потом вот эту мысль реализовывал в своей жизни. И в один момент до меня дошло, что Христос не хотел накормить вечерей учеников. Он хотел при помощи вечери, при помощи какого-то такого обыкновенного, естественного, жизненного действия, да, хлеб ломали в основном раньше, да, преломляли, когда кушали. Он хотел использовать вот это, будем говорить, действо, чтобы оно постоянно, заметьте, напоминало человеку, что он должен делать. И он взял хлеб, как пишет апостол Павел, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». То есть я вот так, обратите внимание, при помощи хлеба, он говорит, вот так я делаю, преломляю свою плоть, в которой родился, которая подобна вашей. Это называется крест взять и распять, или преломить, или умертвите, как хотите называйте. Суть одна и та же, она не меняется. И дальше он сказал, сие творите что? Ешьте, жуйте, верьте и забудьте все. Сие творите, и вы так. Творите своей плотью. Не позволяйте ей в себе доминировать. Не позволяйте, чтобы она вами управляла, и чтобы вы оставались вот этими плотскими людьми. Берите, ломайте, сие делайте в мое воспоминание. А нам объясняют, давайте будем вспоминать, на Голгофе три креста стоит, два разбойника, Христос, гром молнии стоят, кто-то что-то говорит, и давайте будем вспоминать. Ну, вспомнили и забыли. суть, обратите внимание, вообще куда-то исчезла, да? Делась куда-то, это суть. Во что превратилась вечеря сегодня? В обыкновенный обряд, какая-то пилюлька волшебная или какое-то лекарство. Вот, выпил, вот, съел, проглотил, как говорится, и здоровый, как говорится, как огурчик. Теперь я возвращаюсь. Кстати, у нас крещение точно такая традиция. Какая традиция? Покрестились, Богу сделали одолжение, ритуал такой вот есть. После вот этого ритуала Бог обязан меня спасти. Нет, крещение, мы читаем Писание, крещение, есть обещание Богу. Кто обещает Богу? Тот, кто крестится. Обещание Богу жить после, с этого момента, с момента крещения, доброй совестью. Обещание доброй совести, ну, если так точно, по тексту. Если это обещание, его надо делать? Да. А что надо делать с собой после крещения? Вот вас погружали в воду. Это называется погребение, это называется похороны. Не знаете ли, что мы все крестившиеся в смерть его крестились? В смерть для чего? Для греха. Христос был мертвый для греха. И мы, когда погружаемся, это напоминание на всю жизнь. С этого момента хочется выругаться, хочется послушать сплетню, хочется передать сплетню. Появляется зависть, возникает спор. Умертвите, и так умертвите свои плотские члены. Там гнев, крик, зависть, обиды, разногласия. Хочется выпить, топи. Хочется закурить, топи. Хочется заматериться, топи эту натуру. Вторая часть этого действия, да, крещения, погружение, это похороны. А потом выход из воды, это воскрешение. Это обозначает, что если ты не умерщвляешь свою плотскую натуру, то ты не можешь родиться свыше и стать новым человеком, новой тварью во Христе Иисусе. Крещение – это напоминание на всю жизнь. С этого момента я обещаю Богу, что буду закапывать, буду хоронить, буду вешать, буду стрелять в свою натуру. Занимаемся мы ли этим делом? Нет. Не превратилось ли это в традицию? Да. Но заметьте, крещение – это постоянное напоминание нам, чем мы постоянно должны заниматься. А мы этим не занимаемся. Вечеря – это постоянное напоминание. Обратите внимание, суть вечери и крещения одна и та же. Умертвите плотские члены, преломите свою плоть, не дайте, чтобы она была живая и брыкалась. У нас одни традиции. Взять ту же субботу. По Библии суббота, но никак не воскресенье. Суббота обозначает покой. Помни день субботний в любой день недели, чтобы находиться в покое. В каком? Как только мы согрешаем, как только мы делаем какое-то преступление, кого-то обманули, кого-то кинули, на кого-то там сплетню передали кому-то, от кого-то услышали, и дальше как заразу перенесли кому-то, да? У нас появляется страх, у нас появляется суждение совести. Все, мы нарушили субботу. В понедельник, вторник, среду. Обратите внимание, ведь суббота не просто ради субботы, как какая-то традиция. Да, когда суббота превратилась в традицию, какая разница, если мы установим воскресную традицию? Воскресенье вообще ни к чему не обязывает, вообще ни о чем не напоминает. Вот это традиция. Но суббота та же самая традиция. Посмотрите на тех же евреев, которые раньше ее соблюдали. Вспомните слова через одного из пророков: «Не нужны мне ваши субботы». Кстати, не нужны и мне ваши хождения в храм. Не нужны мне ваши жертвы. Стук овнов и тельцов не нужно. Это все в традицию превратилось. А теперь возвращаемся к покрывалам. Традиция это была? Или это был знак? Вы помните, да? У евреев много было знаков. Где-то там Авраам жертву принес камень. Ну, по сей день там, ладно, будем говорить, тот ли это камень, да, но евреи-то как бы чтят. Вот тут Авраам когда-то там жертву принес. Вот тут там произошло то-то, то-то. Храм стоит на том месте, где Авраам, вернее, стоял, да, храм, где Авраам когда-то там хотел жертву сына своего принести. Вы помните, напиши слова из закона там, на косяках дверей, ворот, при входе, при выходе, везде должны были быть надписи. Зачем? Напоминающие человеку, чтобы он не забывал, не был склеротиком и не был рассеянным таким, как говорится, гражданином израильского государства. Ты должен видеть. Ты забыл? Вот тебе напоминание. Так вот, заметьте, вечеря, которая совершается. Вот некоторые решили совершать ее раз в неделю. Каждое воскресенье, вечеря. Они думают, чаще едим, святее становимся. Нет. Святее не становимся. Это просто очередное соревнование, кто больше съест вечерь. Вот там раз в месяц, вот там раз в квартал. А есть же особенно умные у них раз в году, а у нас раз в неделю. Ну а есть же особые такие, которые каждый день приходят к храму и каждый день причащаются с самого раннего утра. Но вы видите, заметьте, причастие, крещение, да, все и покрывало это напоминание важное, нужное. С глубоким смыслом, которое напоминает человеку, чтобы он не забывал нечто важное, от чего будет зависеть благословение или проклятие твое в твоей жизни. Так вот, мы продолжаем, значит, исследовать это местописание. Сегодня с 7 текста прочитаем. Значит, итак, муж не должен покрывать голову. Вы помните, да, что если покрывает, он бесчестит Бога, позорит себя. Обратите внимание, что у мужчины, у мужа не должна быть покрыта голова, когда он пред лицом Божьим. Заметьте, это знак, такой же, как женщине. Такой же, как женщине покрывало, для него отсутствие покрывала. Вы, наверное, обратили внимание, а может, не обращали внимания. Ну, я не буду там говорить про заграницу. Особенно этого не видел, на это не обращал внимания, да. Я буду говорить о славянских народах, о бывшей территории Советского Союза, да. Хоронят человека, вы обратили внимание, мужики снимают головные уборы. Спросите любого мужика, зачем? Ну, вроде как надо. Заходят мужики в храм. Головной убор пусть по-православному снимают. Перекрестились. Почему не сидят в шапках мужики? Ну, так надо. Обратите внимание, традиция. А ведь это не традиция. Это закон, это напоминание мужу о чем? Что над ним есть власть. Я уже так по-своему это объяснял. Если муж покрывает голову, ну, одевает на свою голову фуражку какого-то маршала или генерала, он позорит себя, ты не знаешь все, ты не разбираешься всем, над тобою есть больший, лучший военачальник, так если уже говорить военным языком, да, сними фуражку, сними погоны, сними штаны с лампасами генеральскими. Не надо думать, да, ты поставлен властью, но не забывай, ты не все знаешь. Не забывайся, не теряй контроль. Оставайся скромным. Что обозначают слова? Муж не должен покрывать голову. Помните, да? Римлянам 12 глава. Учитель ли, обратите внимание, это речь идет как бы о мужчине. Пребывай в учении, то есть оставайся учеником. Учитель – это работа. Но состояние твое должно быть каким? Ты должен быть всю жизнь учеником, учащимся у великого учителя. Поэтому сними фуражку. Дальше. Оставайся как бы всегда, как я сказал, учащимся. Теперь смотрите, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. Заметьте. Не покрывай голову, потому что ты должен, я по-другому скажу, отображать образ и славу Бога. В чем слава Бога? Бог говорит, гордость и высокомерие я ненавижу. Я уже говорил, Христос говорит, видевший меня, видел и Отца. Я кроток и смирен сердцем, значит, я отец кроток и смирен сердцем. Заметьте, как бы Христос не покрывает голову, потому что ну, на своем уровне, но как бы этим говорит, я не все знаю, не все понимаю. Мир премудрости бесконечный. И Бог такой же самый, хотя нам трудно это представить. Но это отлично, что Бог у нас вот такой антигордец. Это действительно Бога, его премудрость. Все, что он знает, какие законы он установил, да? Это благодаря тому, что он не задирал никогда, извините уж так некрасиво говорить, нос, как это сделал Люцифер на небе. В этом и слава Божья. Не зациклен, постоянно в развитии. И муж, который начинает одевать фуражку на голову, начинает командовать парадом, который забывает о том, что он не все знает, он постыжает свою голову. Поэтому и написано, муж не должен покрывать голову, он должен быть постоянно учащимся. Я уже сказал, Христос говорит, я кроток и смирен сердцем. Если ты слава моя, ты тоже таким должен быть, поэтому перестань гордиться и задирать нос. Павел пишет, я не почитаю себя достигшим, но забывая заднее, простираюсь вперед. И так, кто из нас совершен, так должен мыслить. Обратите внимание, признак совершенства – это постоянное развитие, постоянный рост, прогресс. Без конца и края, как только ты остановился в росте, сразу же с этого момента ты прекращаешь быть совершенным. Заметьте, совершенный – это не просто достиг какого-то потолка и человеку развития и остановился. Совершенный – это тот, который развивается без конца и без края, и у которого никогда нет остановки в этом процессе. Так вот, если я совершенный, если написано так, будьте совершенны, как отец ваш совершенен, да? Если так написано, то и ты, чтобы быть моей славой и моим образом, да, ты тоже будь таким. И заметьте, непокрытая голова, шапки как бы долой с головы, да? Заметьте, это такое же напоминание мужчине, чтобы не зарывался, чтобы не наглел, чтобы не был категоричным, чтобы не выступал. А если выступаешь, да молчит. Мы уже говорили с вами на эту тему. И учится в безмолвии. Ты извини, но ты баба базарная, ты вообще не муж, ты не слава, ты позор Божий. Так вот, если ты образ и слава Божия, равняйся на Христа. В чем? В кротости, в смирении. Да, ты власть, Богом поставленная. Но твоя власть зиждется, обратите внимание, не на тирании, не на повышенных тонах и раздражительных. Твоя власть зиждется на твоем авторитете. Жизнью докажи, что ты разбираешься. Не насилуй человека, не насилуй жену своими, как говорится, знаниями. Имей подход, имей любовь, имей убедительность в своих аргументах. Влюби, увлеки жену, чтобы она захотела равняться на тебя, как ты на Христа. И жена, глядя на тебя, будет равняться на тебя в твоей кротости, в которой ты подражаешь Христу, и который Христос, в которой Христос подражает Отцу. Учитесь как бы скромности у Бога, которому вы поклоняетесь. Значит, еще раз говорю. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. А жена есть слава мужа. Обратите внимание. Если муж будет славою и образом Божьим, жена будет славой мужа. Если муж себя ведет недостойно Бога, которому вроде бы поклоняется и молится, заметьте, ты не слава Божья, ты позор. Жена, глядя на такого мужа, она его тоже не будет уважать. Она не будет его ценить, не будет почитать, не будет славой мужа, будет позором. Он что-то скажет, она ему скажет, чтоб корова мычала, твоя молчала бы. Дальше читаем 8 текст. Ибо не муж от жены, имеется в виду, не муж от жены произошел, а жена от мужа. Это почему как бы муж глава, да? И не муж создан для жены. Но если бы жена была сотворена, и потом как бы от ребра жены был создан муж, Адам, да? Ну, было бы по-другому написано. Тут написано, не муж создан для жены. То есть создал Бог сначала мужчину, а потом женщину от мужчины. То есть это как бы напоминается история творения Адама и Евы, да? Посему, как бы, поэтому жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею. Что? Она признает, Бог установил семью. Бог поставил мужа. Я вам говорил, до грехопадения такого не было. Хотя жена была создана из ребра мужа, но не было грехопадения, не было плотских горделивых замашек, не было и главного, не было и второстепенного. Любовь царствовала в семье. А любовь, как вы знаете, кого я люблю, тот для меня и выше, и главнее как бы, да. И именно после грехопадения, когда жена сама позволила себе, как говорится, стать на тропу войны с Богом или на тропу греха, да, познания греха, жена сама себя поставила в такое положение. Не Бог ее унизил. Ну, сегодня вот говорят, вы же знаете, да, ну, снимают человека за несоответствие занимаемой должности. Отстраняют, бывает, судят, и бывает, говорят, там, на 5 лет запрещено занимать руководящие должности. Ну, кто-то может сказать, ну, так унижают человека, да что же это за издевательство? Да, можно повозмущаться, но мы почему-то не возмущаемся. Начудил, набедокурил, натворил дел, развел коррупцию. Деньги куда-то, как говорится, из бюджета городского или там, я не знаю, краевого или областного куда-то заныкал. Бардак развел. Порядка нет ни в городе, ни в области. Обратите внимание, устраняют его, запрещают руководить. Мы не возмущаемся, говорим, правильно, ну раз ты такой, не умеешь, нельзя, не только на 5 лет, а можно было бы сказать пожизненно. Мы же не возмущаемся. Бог не унизил женщину. Женщина, ну я имею в виду Ева, она унизила себя. тем, что пошла вопреки Божьему повелению, избрала иной путь. Да, заразилась вот этой своей, как говорится, плод стал вожделенным. Вожделения стали доминировать над рассудком. Вопрос. Я уже вам говорил, когда эмоции у человека руководят, это нравится, не нравится вам, я для сравнения, но это шизофрения. Рассудок дает сбой. Семья, я такое сравнение, это автомобиль. Скажите, пожалуйста, вот человек, который шизофренией, человек, который немножко выпивший, потому что эмоции, они, как говорится, кружат голову, они делают нетрезвыми мозги. И я задаю вопрос, вот сейчас вот такой, как говорится, абстрактный, да, вот вы едете в машине, хотите куда-то приехать, ну, естественно, хотите живыми, здоровыми добраться до конечного пункта своей поездки, да, скажите, пожалуйста, ради блага в пути, ради здоровья и безопасности своего, кто за руль должен садиться? Тот, который немножко выпивший, немножко шизофреник или здравый, спокойный и рассудительный? Я думаю, вы все со мной согласитесь, что все-таки да, чем более человек здрав, тому, как говорится, не карты в руки, а руль в руки. Так? Так. Но если женщина вот такая заводная, но если у нее нет системы, но если она вот такая, то обижается, то раздражается, она не знает, что с собой сделать, то ей это нравится, то ей холодно, то ей жарко, то этому, этого не надо, то ребенка надо пожалеть, хотя он уже на голову вылез и обнаглел. Скажите вообще, ну если нет знания, ну если человек не знает, что с собой делать, ну, если я такая, люби меня такую, какая я есть. Ну, ладно, какая ты уже есть. Как кто-то сказал, горе ты мое, луковое или гороховое, да? Ну, ладно. Ну, тогда хоть не управляй. Ну, дай другому, более у которого получается. Ну, так же логично, правда? Ну, да. Ну, у нас натура, обратите внимание, человеческая. Мужик не бодрствует. Верующие не понимают, что такое слово бодрствовать. Думать головой. Контролировать свои эмоции. Вникать в себя, в свой внутренний мир. Что там за мир наших побуждений? Кто за ними стоит? К чему меня побуждают? Чем это все кончается? К чему это все приходит? Нравится нам или не нравится? Но это действительно мудрые советы Божьи. Кто сегодня бодрствует? Забывай. Зачем сегодня крещение, зачем сегодня вечеря Господня? Из-за нашей забывчивости, из-за нашего склеротического ума. Кто нам должен деньги, мы никогда не забываем. Кто-то необдуманно сказал, мы этого не забываем. Склероза нет, он у нас тоже довольно странный такой. Однобокий. А вот если я кому что обещал, и у меня склероз, я забыл. А вот то, что я говорю не по делу, я забыл. Поэтому крещение – это как воскрели одежд на одеждах фарисеев и книжников. Закон, который написан на косяках дверей, на воротах – это напоминание. Вечеря – это напоминание. Когда мы говорим о том, что кто идет за мной, не берет креста, тот не достоин меня. Это напоминание, не вот здесь крестик, это опять традиция. Не особенно, ну, слово умиляет, ну, как говорится, оно не совсем правильно, да, но не умиляет, мне мило не становится от этого. Когда смотришь какая-то, извините, женщина, да, с традицией, вот тут крестик, мини-бикини, вот тут такое, извините, пожалуйста, как говорится, буфера такие, и крест здоровый, а то и золотой, а то еще и с бриллиантом. Ну, глянь, ну какая же христианка, так хочется на этот крест посмотреть. Да, это превратилось в традицию. На традиция, крест стоит, да. На кладбище крест, традиция. Висит на шее крестик, традиция. Крещение, традиция. Вечеря, традиция. Но омовение кто-то ввел, традиции. У нас только глупость, это не традиция, это наше естество. К сожалению, но мы такие. Так вот, обратите внимание, 10 текст что говорит. Посему жена, ну не только в силу того, что она от мужа, да, и жена создана для мужа, а и потому, что она стала на путь преступления. Посему жена должна иметь на голове своей знак власти. Ну, кто-то скажет, тут вот слово «знак» нет, «над» нет, и «над нею», да. Но здесь именно эта мысль, исходя, я вам говорю, да, здесь вставлены слова, и здесь ошибки нет. Не надо придираться, тут это курсивом там написано или еще как-то, потому что это в оригинале этого нет. Но даже если без этого, жена должна иметь на голове своей власти. Что это обозначает? Я думаю, вы понимаете, тут действительно знак, напоминание о том, что есть над нею власть. И чтобы она не забывала об этом, чтобы, вот это заметьте, покрывала на голове это напоминание. Ну, к сожалению, опять те, кто имеют это покрывало и ревнуют об этом покрывале, они покрывают голову, но этим, как говорится, женщинам, кстати, они не очень женственные, да, им пальца в рот не ложи. Они тебя поправят. Кстати, хочу сказать, было у меня когда-то знакомство, там муж и жена, они церковь, и они о себе говорили, мы единая мировая неделимая церковь, только муж и жена. У нее всегда на голове знак власти мужа. И она, как ну, самая, что ни на есть дочь жены Авраама, Сары, дочь, да, она на мужа всегда говорила «господин». Но самое интересное заключалось в том, на голове покрывала, на языке всегда «господин». Только вот это я сейчас просто так сказал. А у нее было выражение, вот это «господин», да? Она вот так звучала. «Господин, я что тебе сказала?» И тот господин, вот так, знаете, сразу, как птенец перед мамой, папой, червяком, вот это вот так крылышками замахал, рот открыл. Что делать? «Так, иди туда, иди сюда». И, кстати, хочу сказать, вот это вот с покрывалом, я был у них в гостях, не помню уже даже, как я туда попал, да. Утром встал там, молюсь. Слышу, заходит в комнату, где я там ночевал, да, заходит вот это вот господин, вот это, или это госпожа, да. Я молюсь, и вдруг такой удар ладонью по плечу. И вот такая интонация. «Куда ты молишься?» Иерусалим, говорит, вот в той стороне, куда ты молишься? Вот таким тоном. Ну, я уже встал, повернулся, думаю, ладно, отцепись от меня, пожалуйста. Дай мне поговорить. Это чтобы вы поняли, вот кто придерживается, кто говорит, да, а вот какая интонация, а вот какая нотка, а вот какое поведение. И действительно ли она служанка или все-таки она госпожа? Но при погонах служанки. Заметьте, жена должна иметь на голове своей знак власти над нею. Здесь написано «для ангелов». Ну, типа, чтобы ангелы знали, что она замужняя. Нет. Кто замужем и кто не замужем, ангелы знают, Бог знает, тут никто ни в чем не сомневается. Заметьте, знак власти. Не что она замужем. Можно быть замужем и быть над мужем. А здесь знак, заметьте, знак власти, что я признаю власть Бога в лице мужа. Я не должна выступать, хотя моя плоть вот такая выступливая. Она не совсем, как говорится, и не всегда довольная, да? Это знак для меня, чтобы я не забывалась. Я задаю вопрос. Те, которые одевают покрывало. Я сейчас не к тому говорю, вот вы должны все одеть, иначе вы нехристы какие-то, да? Я говорю, хотите, одевайте, хотите, нет. Это ваше дело. У нас церкви нет, ну, у меня с вами, да? Организации нет, претензий я предъявлять не могу, да, в принципе, и настаивать не могу, и учить не имею права, да? Я просто делюсь, вот написано, вот так написано, вот такой смысл, вот обратите внимание, начали мы со слов «жены ваши да молчат», да? И заметьте, сколько разных текстов, кто с какой стороны, да? Но все говорят об одном и том же. Знак власти. Признаешь ли ты власть? Нет, я не признаю. У жен нету этого знака. Обратите внимание, это все равно, что сегодня, если бы мы на дорогах, ну, возомнили, что мы все настолько правильно понимаем правила дорожного движения, да, и сказали, да зачем вот это ограничение нашей, как говорится, свободы? Зачем вот эти знаки «уступи дорогу» или «движение без остановки запрещено»? Зачем перед переездом останавливаться, стоит знак «стоп», да? Зачем вот это, с какой полосы куда поворачивать? Куда хочу, туда и ворочу, никто меня не ограничивает. Вы вообще понимаете, что было бы вообще на дороге? Вы понимаете, что полиция бы вообще не знала, как говорится, с ног сбилась бы. Одни аварии были, никто же из нас не возмущается. Это знак власти закона. Кто кого должен пропустить, кто едет по главной дороге, кто по второстепенной. С какой полосы можно делать поворот влево, с какой нет. Ограничение в скорости или там указатель, что поворот. Не лети, сбавь скорость, потому что занесет дождь там или гололед или снег. Ведь никто не возмущается, все понимают правильно. Наказывают нас за нарушение правил дорожного движения. Ну, там, конечно, не очень хочется платить штраф, там, наказание нести, но тем не менее. Мы понимаем, что это правильно. Если кто-то нарушит и в нас врежется, мы требуем справедливого наказания. Мы требуем отнять у него права, лишить, может быть, его, как говорится, свободы и посадить за решетку. Ну, чем отличается дорога и знаки, напоминающие нам о власти закона правил дорожного движения для нас? Чем это все отличается от тех знаков, которые для нас Богом установлены в церкви, в семье? То, что здесь написано для ангелов, здесь имеется в виду пред ангелами. Имеется в виду пред Богом, потому что ангелы – служебные духи, посылаемые нам на служение Богом. Пред Богом – знак власти мужа над нею пред Богом. Боже, я признаю власть твою, которую ты установил в семье в лице мужа. Теперь заметьте, если жена признает власть мужа над собою – дети признают власть отца, и дети признают власть жены, матери. И заметьте, знак власти в семье – это благо. Споров нет, разногласий нет. Поговорить – пожалуйста. Учить – написано – не позволяю. А в кротости сказать свое мнение, в этом запрета нет. И никто тебя не унизит. А вот настаивать, а вот требовать, а вот ходить обижаться, что не по-моему, а вот за это действительно надо закрывать рот. Кстати, я уже читал вам и говорил об этом, да. Помните, да, о мужиках написано, которые не умеют себя вести, которые занимаются всякими нехорошими делами, сами неорганизованные, сами невоспитанные, написано, помните, я вам читал, таковым должно заграждать уста. Заметьте, закрывать рот. Почему написано «должно закрывать», да, заграждать уста? А потому что этот человек сам не закроет. Заметьте, Если у меня рот не закрывается, если я со всеми спорю, ругаюсь, выясняю отношения, обратите внимание, то, что моя голова не покрыта, это для меня знак о чем? Знак власти Христа надо мною. Если я забываюсь и веду себя, как всея Руси или всего мира Папа Римский, да, обратите внимание, я не признаю знак власти Христа надо мною. Я распоясался. Я веду себя недостойным образом. Я не образ и не слава Божия. Я не признаю власти Христа. Я веду себя недостойно. Какая жена будет признавать меня властью? И какие наши дети будут признавать властью отца и мать? Вы видите, насколько все взаимосвязано. 11 текст. Впрочем, не муж без жены. Заметьте, я еще раз читаю. Муж от жены, как бы, извиняюсь, ибо не муж от жены, но жена от мужа, как бы, ну, произошла или создал Бог, да? Не муж создан для жены, но жена для мужа. Жена должна иметь на голове своей знак власти над ней. Кстати, хочу сказать, вот сейчас мысль, заметьте, не на руке, а на голове. Головой надо пользоваться. Тут, как говорится, сила. Бог говорит, я разум, у меня сила. Я премудрость, обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. И заметьте, знак на голове, знак для головы. Бодрствуйте и трезвитесь. И дальше читаем. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Что эти слова обозначают? Что такое впрочем, не муж без жены? Муж без жены не спасется. Ни жена без мужа не спасется. Но здесь, смотрите, выражение какое. Впрочем, не муж без жены, ни жена без мужа, но с оговорочкой в Господе. Кто из нас в Господе, можно так сказать, тот орудие Божье в семье. И если жена в Господе, или как мы с вами читали, и так во Христе Иисусе нет ни мужского, ни женского пола. Во Христе Иисусе это называется в Господе, да? Если жена во Христе Иисусе, а муж не совсем во Христе Иисусе, а где-то там бегает вокруг, да? То заметьте, его спасение будет зависеть от жены. И тут уже возникает вопрос, а кто же голова, а кто хвост, который бегает вот тут непонятно зачем и непонятно чем занимается. Да? Заметьте, вот эти слова. Хотя жена им должна иметь знак власти мужа над нею, но это вовсе не говорит о том, что муж во всем прав и что он может спастись. Ну, он глава, просто того, что он глава, он спасется там и дом свой спасет. Нет. Муж без жены во Христе, в Господе, не спасется. И жена, если сама не во Христе, а муж во Христе, в Господе, тоже без мужа не спасется. Обратите внимание. И так, кто во Христе, муж или жена, тот новая тварь. А если он уже или она уже новое творение, если ей, как женщине, уже не свойственны женские пороки, да? Да уж извините, я иногда с юмором, ну юмор всякий бывает, да? Иногда вот, ну есть такое выражение библейское, да? Обыкновенная женская, я думаю, вы помните, да? Ну, там речь идет о цикле одном, да? И вот когда женщина начинает, начинает, знаете, баламутиться, начинает шуметь, кричать, я говорю, обыкновенная женская начинается. Так вот, когда она во Христе, то вот эта обыкновенная женская, да, только не физиологическая, а духовная, она уже от нее удалено, его уже нет. Она человек. Она христианин. В ней те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И обратите внимание, она выходит как бы из-под закона. Заметьте, ей рот затыкать нельзя, она имеет право на мнение, да. И в то же самое время, да, она все равно должна уважительно относиться к мужу. Пусть умнее, пусть мудрее, пусть опытнее, но с кротостью должна открывать уста. Все равно знак на голове должен быть, потому что, ну, если у меня получается, а муж у меня растяпа, и руки не с того места растут, да, да, хотим мы не хотим, как только теряем контроль, теряем бодрствование, начинаются повышенные нотки, заткнись уже, как говорится, мужу, детки слушают, естественно, и тоже будут говорить, заткнись, ну, потом добавят, пошел куда-то там, знаете, адреса есть такие, не очень, как говорится, длинные, но понятные, да? Вы видите, да? Мы должны прийти и быть во Христе. И то, что есть глава в семье, так должно быть. Но в то же самое время, заметьте, спасение ни жены, ни мужа не может быть вне у мужа, вне жены, у жены, вне мужа. При условии, что или жена, или муж в Господе, или во Христе. Поэтому, когда кто-то сильно говорит, вот, ты создана для меня, ты должна там то-то, 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 я глава, я как сказал, так и будет. Обратите внимание, вообще эти слова, и эти нотки, и эти интонации, это явно говорят о том, что я не то, что во Христе, а я и близко где-то не нахожусь. 12 текст. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Заметьте, как жена имеется в виду, буквально создана от мужа, так и муж духовно может возрасти во Христе и спастись через жену. То есть, другими словами, жена может оказаться той субстанцией, серебра которой будет создан духовный муж. Если жена, конечно, дружит с головой. Если она не забывает о покрывале, не забывает о своем естественном правильном поведении, какое у нее должно быть согласно Писанию. Дальше. А, еще тут написано. Все же от Бога. Заметьте, что Бог этим процессом управляет. Бог дает жене здравость ума, ну, если дает, если она, конечно, принимает. И муж может быть создан как новое творение через жену, но это влияние Бога. Все это от Бога через жену, и Бог создает мужа, создает или спасает мужа, или образовывает нового человека через жену, если она подчиняется Богу, потому что она во Христе. Дальше. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Ну, это, заметьте, какие времена, да, проходят и как все меняется. Судите. Раньше было, но это неприлично. Это все равно, что сегодня обнажиться, хотя сегодня обнажиться это уже прилично. У нас все выдающиеся стараются обнажиться и себя где-нибудь там повесить, как говорится, на виселицу в какой-нибудь социальной сети, в какой-нибудь, да. Раньше обнажиться это было не то, что неприлично, это просто было дико. Сегодня это нормально. Так слушайте, 2000 лет тому назад, ну, наверное, еще и раньше. Рассудите сами. Это Павел пишет, сегодня и рассуждать вроде на эту тему вообще как-то так странно и страшно, да? Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? То есть раньше это было настолько, ну, важно, настолько оно вошло в плоть и в кровь, что это напоминание, кстати, хочу сказать, напоминание было не пустое, жены были невыступливыми. Это действительно было напоминание. Это был действительно знак: уступи дорогу, муж идет по главной дороге. И это действовало, и семья была крепкая. И дети имели образец поведения, образец любви, отношений. И дети вырастали степенными, почтительными, взрослыми, да? Конечно, не во всех народах, не везде, не во всяком, в одинаковой степени, да, но что раньше было, какая семья и какая сегодня, так это небо и земля. Так вот, раньше было даже неприлично молиться. Тут даже, как говорится, вопрос такой не мог возникнуть. Это, с непокрытой головой, это ужас какой-то. Теперь дальше читаем. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, обратите внимание, покрывать нельзя и стричься обязательно. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, это бесчестие для него? Обратите внимание, что такое растит волосы? И почему надо стричься? Почему надо обстригать? Почему надо, я уже это по-другому скажу, обновлять познание? Вот с этой головы растут волосы, как бы, да? Мы чего-то постигаем, чему-то учимся. И если мы, как бы, так будем говорить, не стрижемся, да, у нас не обновляется знание. Вот чему я научился, что я понял, это становится незыблемой догмой на всю мою жизнь. Обстригай волосы. Твои знания нуждаются в обновлении. Ты не все знаешь. Если ты не стрижешься, ты забыл о том, что нужно развиваться, что нужно быть совершенным, что не нужно стоять на месте. Вы видите, да? Знак точно такой же, как для жены. Так я задаю вопрос, скажите, какая разница? Если Бог, как кто-то говорит, унизил женщину, он также унизил и мужчину. Он ему дает знак, говорит, стрижешься, потому что не все знаешь, поэтому прикрывай ротик, сильно громко не раскрывай рот и не говори, да. И покрывало не должно быть. Ты не генерал, ты не президент. Да, ты власть. Да, ты в семье учитель. Но оставайся в учении, все. Мужчине точно такой же закон, про который мужики уже не вспоминают. Что-то про женщину где-то идет, про покрывало речь, да, а про мужиков так вообще ничего. Значит, если муж растит волосы, то есть не обновляет познание, все знает, все понимает и больше не учится, я так говорю, то это бесчестие для него. То есть он гордый, он надменный, он никого не слушает, никакого мнения и никакого человека не уважает, не принимает, он всех учит, со всеми спорит, заметьте, а это бесчестие мужчины. Что ж это за баба такая базарная? Но если жена растит волосы, обратите внимание, и тоже интересный знак, да? Для нее это честь. Что для нее, заметьте, она не должна как бы стричь, она должна растить волосы. Для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. И кто-то говорит, вот вы видите, да? Волосы покрывала. И я говорю, так ну глянь, какие мы умные, а почему Павел так заблудился глубоко? Пока ты не замужем, у тебя волосы покрывало. Но пока ты дочь, ты же признаешь власть отца своего и матери своей. И волосы, которые ты не стрижешь, что ты не выступаешь, что ты учишься, что ты вбираешь, как говорится, в себя, впитываешь вот эти все уроки. Заметьте, волосы, которые женщина или девушка там растит, для нее это честь, потому что, заметьте, волосы, а замуж вышла, покрывала поверх волос. Знак власти мужа. Пока мужа нет, покрывала нет. Его не надо, не обязательно. Но волосы, которые женщина там, или девушка растит, это, заметьте, покрывала. Опять знак власти отца и матери. Я учусь, я назидаюсь, я развиваюсь, я впитываю вот это знание. Ну и последний текст. А если бы кто захотел спорить по поводу надо, не надо, да? Заметьте, Павел довольно твердо говорит, мы не имеем такого обычая. То есть споров, хочу, не хочу, нравится, не нравится, давайте порассуждаем, зачем это нужно. Я думаю, то, о чем мы сегодня читали и рассуждали, я думаю, вы поняли. Это не просто так, знаете, с пальца высосано, не просто так с потолка взято, да. Все упирается в нашу натуру. И коли мы с вами забываем, не контролируем, коль нет у нас такой культуры на дорогах, знаете, что подъезжают к дороге, и один друг другу уступает дорогу, да. Но если было так, что все друг другу старались... Значит, это, уступить дорогу, ну, может быть, знаки и не нужны были бы. Но долго на перекрестке пришлось бы договариваться, там, это, кому первый, да нет, ты, да я тебя люблю, да я тебя тоже люблю, да едь ты первый, да. Ну, пробки были бы, да, особенно в городах. Поэтому знаки нужны. Но знаки нужны и всем нам. В силу необдуманности. В силу гордости, обидчивости, импульсивности, эмансипированности, да. Да, мы вот такие люди. И пока мы такие, уже извините, еще за одно такое сравнение. Вот собака есть настолько воспитанная, настолько, как говорится, знает свое место. И поводок на нее, как говорится, и ошейника нету, поводка нету, на поводке не водят, намордника нету. Она идет, она смотрит на хозяина, она полностью повинуется. Но если собака такая, извините, ну, не совсем, как говорится, воспитанная. Да, ее ограничивают в правах. Ошейник обязательно, поводок короткий обязательно, намордник обязательно. И рвется еще и на нее фу, можно говорить, а можно еще, я не знаю, там еще какое-то воспитательное средство. Да, гляньте, как собаку бедную ограничили. Ну, какая собака, такой, наверное, и хозяин. Какая собака, ну, такие ограничения. Ну, как-то же надо жить. Ну, должно же быть какое-то добро, какое-то благословение. Ну, нельзя же вот так распуститься, как говорится. Собакам всем волю дать, да. Детям тоже волю надо дать. Они тоже, как говорится, хотят свободы и эмансипированности. И в семье. Заметьте, там, где во Христе семья, муж и жена. Где нет споров, где есть покладистость. Обратите внимание. Ну, там вроде бы даже нет необходимости жене иметь знак власти над собой мужа. Это в крови. Вы понимаете, да? В крови. Ну, кто-то бы сказал, ну, тогда ей не надо знак. Ну, она ходит в церковь, а там есть немощные, да? И ради немощных, чтобы они не соблазнились. Эта жена должна иметь знак на своей голове для чего? Чтобы другим не подавать повода, у них-то в голове этого нет, в крови у них этого нет, этой покладистости. Я знак сняла, да, и дала повод. У них и в голове нет, так знак, который напоминал, и тот сняли. Поэтому, я думаю, логика здесь простая и понятная. И это не просто традиция, это знак, это напоминание, это заповедь, это закон, которая не то, что ограничивает человека, а говорит ему, объясняет для твоего же блага. Если хочешь, чтобы Бог, чтобы муж тебя любил, перестань выступать. А я забываю, одень знак, пожалуйста. Чтобы он тебе напоминал, чтобы ты не забывала. Я напомню одну фразу одного человека. Жена, муж, жена... Значит, жена, ну не сказать, что там какая-то выдающаяся женщина. Она просто покладистая. Она не то, что эрудит там в каких-то вопросах. Она покладистая, она спокойная. Она, вот муж скажет, она все сделает. И муж говорит, ну это было в моем присутствии. И муж говорит, за что я тебя люблю? Не выступаешь, сделаешь, в доме порядочек. Я попросил, никогда не оспорит. Пусть я вижу сама, ну что-то не всегда все понимает. Высушит, переспросит и сделает, как я скажу. Ну как такую жену не любить? Он ее всегда и обнимает, и приголубит. Вот секрет, понимание которого делает нас счастливыми. А жен, которые сегодня обделены вниманием мужей, да? Ну, я думаю, если бы жена это поняла, да, то откуда нежность? Ну, если жена выступает, если она ворчит, если она вечно недовольна, капризная, все оспаривает, да никакой нежности не будет. Даже если была, у мужа и пропадет. Ну, секс будет, да. О нежности, о любви, о теплоты никогда не будет. И будем говорить, вот муж там меня не любит. Извините, еще раз напоминаю, что сеем, то и жнем. Все в наших руках. Давайте будем думать и делать соответствующие выводы. Всего хорошего, Божьих вам благословений.